Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 333-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Пузняков. И сегодня у нас снова выпуск с представителем Дармского университета, моей альма-матер. В выпуске с красивым номером 300 мы говорили с профессором Карлсом Фрэнком, тоже из Дармского университета, о вычислительной космологии, о лямбда-CDM-модели. Обязательно послушайте, если пропустили. Один из лучших выпусков, если не всей истории теории большой бороды, то точно прошлого года. А сегодня мы поговорим о компьютере, на котором это все разрабатывается и вычисляется. Если конкретнее, то о суперкомпьютере Космо, который уже много лет стоит на службе космологии. Ну а делать все это я буду в рамках нашего большого проекта, в котором я рассказываю о, как мне кажется, главных вещах, которые формируют будущее науки и космоса. Делаем мы этот проект вместе с компанией Selectel. В первом выпуске этого цикла я рассказывал о космическом интернете, как он работает сейчас, как он будет работать в ближайшем будущем и как он будет впоследствии менять целые индустрии. Это было в 329 выпуске. А сегодня, как я уже сказал, поговорим о том, как суперкомпьютер формирует будущее астрономии и космологии на примере конкретного суперкомпьютера Космо. Ну и вообще, компьютеры сейчас используются не только в астрономии, но и, наверное, в любой науке. Есть в том числе куча гражданских проектов, когда в научных исследованиях участвуют добровольцы, даже не имея специального образования и особой подготовки, а предоставляя там свои вычислительные мощности или свое время. И Selectel активно поддерживает такие инициативы. Например, есть такой проект, как Experion. Это платформа для анализа научных изображений. Волонтеры могут зарегистрироваться там и размечать изображения, необходимые для обучения нейросетей. И для работы платформы и хранения тысяч космических снимков Selectel бесплатно предоставил проекту свои выделенные серверы, что вообще очень крутая инициатива, которую я всячески приветствую. Ну и глобально вычислительных мощностей Selectel может хватить для создания сразу нескольких суперкомпьютеров. Недавно компания вошла в топ-3 крупнейших операторов дата-центров и уже сейчас предоставляет мощные выделенные серверы под особенно требовательные задачи. Вот такой у проекта у нас классный партнер. Ну и теперь давайте поговорим непосредственно о Космо, о том, как он устроен, на чем работает, какие у него есть особенности и обо всех остальных интересных аспектах. Эта версия с переводом на русский, также доступен оригинал на английском, это соседний выпуск в фиде, так что, если вам он более удобен, пойдите и послушайте его. Итак, сегодня у меня в гостях доктор Алистер Бейзден из Дармского университета. Он знает все о суперкомпьютере Космо, который в университете находится. Мы о нем говорили в 300-м выпуске. Так что здравствуйте, доктор Бейзден.
Привет, спасибо. Ну, я не то чтобы знаю все-все о Космо. Там есть много скрытых штук, о которых, наверное, никто не знает до конца. Но тем не менее.
Окей. Можете тогда чуть подробнее рассказать о своей роли и что вы делаете с Космо?
Да, конечно. Моя должность официально называется технический менеджер. А это значит, что я управляю суперкомпьютером Космо. Я слежу, чтобы он исправно работал, управляю командой, которая обслуживает его ежедневные операции. Я также ответственен за будущие установки и обновление системы, за планирование системы на будущее. Другими словами, я делаю так, чтобы компьютер был доступен тем, кто хочет его использовать, и слежу за тем, чтобы все нужные программные пакеты были на месте, чтобы все работало и так далее. Получается, в обычный свой день я провожу некоторое время непосредственно в машинном отделении, в серверной, например, чтобы починить что-то, что-то сломалось, или устанавливая новое оборудование. А в остальное время я обычно отвечаю на различные вопросы в хелп-деске, решаю проблемы, которые возникают у пользователей, устанавливаю обновления и создаю план, что когда должно устанавливаться в будущем.
Ну и, как я уже сказал, мы говорили о Космо в 300-м эпизоде с Карлсом Фрэнком. Мы там говорили о лямбда-CDM модели в космологии, в том числе о том, как работает вычислительная космология и как эта область развивается. Поэтому давайте сейчас обсудим, что вообще такое Космо и для решения каких задач она создавалась в первую очередь.
Окей. Для начала стоит сказать, что Космо расшифровывается как «машина для космологии» — КОС и МА. И это высокопроизводительный суперкомпьютер. Сейчас у нас работает уже 8-е поколение этой машины. Первое поколение Космо-1, которое тогда просто называлось Космо, пришлось примерно на стыке тысячелетий. То есть его запустили около 2001 года, если я правильно помню. С тех пор у нас было несколько поколений всей системы. Первые два были основаны на процессорах Sun Microsystems. Третье поколение, кажется, было на базе AMD Opteron. Это был компьютер Космо 3. Потом были Космо 4, 5, 6 и 7, и они все работали на процессорах от Intel разных поколений. И вот теперь Космо 8 снова работает на базе чипов от AMD. На сегодняшний день у нас активно работают 4 последних поколения. То есть Космо 5, который был изначально запущен в 2012 году, уже потихоньку подходит к своей пенсии. Космо 6 ожидает похожая судьба. Там вообще была интересная история. Эта система приехала к нам в даром в 2016 году, уже бывшей в использовании. Она оказалась слегка лишней в другом месте. Вообще, шестое поколение очень похоже на пятое, просто оно чуть больше и мощнее. Пятое поколение, к слову, находится в полном владении Института вычислительной космологии в Дареме. То есть оно используется исключительно нашим университетом для наших вычислений. Космо 6, 7 и 8 делятся с Национальным центром DIRAC, то есть они частично профинансированы Британским государственным советом. И вот Космо 6 приехала в Дарем в 2016 году. Космо 7 приехала в Дарем в 2018 году. Там было примерно 450 нодов на процессорах Intel Skylake, 28 ядер на нод. А вот последнее поколение, Космо 8, мы получили на него финансирование менее года назад. Прошли все формальные процессы. Все детали приехали ранее в этом году. Мы там все собрали, закоммутировали, установили весь нужный софт. Запустили, и теперь он прошел через процесс проверки, и теперь он проходит процесс дополнительных проверок. Это значит, что мы проверяем, что компьютер готов к использованию, прогоняем на нем различные симуляции, тестируем различные аспекты работы разных систем и убеждаемся, что он способен прогонять большие задачи в течение продолжительного времени. И проверяем программный стек, и все это запустится в общий доступ в начале октября, когда мы выпустим все для пользователей DIRAC. И вот это вот получается история всех поколений Космо за все время.
А как это все выглядит в физическом смысле? Сколько места вся эта штука занимает? Как вы там меняете старые поколения на новые? Они прям меняются местами или просто рядом еще стойки доставляют с новыми? Просто чтобы дать нашим слушателям какой-то референс, потому что наверняка, когда они представляют себе суперкомпьютер, это какой-то набор больших черных коробок в подвале с мигающими лампочками зеленого цвета, если все идет хорошо, поэтому, наверное, хорошо, если без красных лампочек. И вот как мне кажется, люди представляют себе суперкомпьютеры. Насколько это вообще далеко от истины, вот такое описание?
Да, ну, на самом деле все действительно похоже на твое описание. Все это находится в комнате без окон, хотя это и на первом этаже, а не под землей. Но по ощущениям, действительно, как будто в подвале, да. Естественно, там довольно шумно от всех вентиляторов, которые работают на охлаждение серверов. Вообще, у нас две машины и комнаты, два дата-центра. Первый, который у нас был изначально, там сейчас работает Космо 5, и там еще некоторые университетские штуки находятся. И также где-то в 2015 году мы начали работать над новым дата-центром, где сейчас находится Космо 6, 7 и 8. Ну и как это вообще все выглядит? Скажем, на примере Космо 6 это множество компьютерных нодов, каждый из которых формата 1U, то есть 4,5 сантиметра в высоту и где-то 50 сантиметров в ширину. Ну, в общем, довольно стандартный.
Ну, то есть обычная серверная стойка, да?
Да, точно, как стандартные серверные стойки. И у нас много таких вот серверных стоек с серверами формата 1U. И они все подсоединены к высокопроизводительной сети, связь для которых обеспечивается для всех текущих поколений Cosmo. Ее обеспечивает такая штука, как Infinity Band. Ее производит компания Mellanox, которую недавно купил NVIDIA. И каждый компьютерный нод имеет два сетевых выхода. Один — это обычный Ethernet, который используется только для того, чтобы подключаться по SSH к ноду для управления, поддержки и так далее. И второй сетевой порт — высокоскоростной Infinity Band. Значит, Cosmo 6 состоит всего из где-то 8 стоек таких серверов. Плюс еще одна стойка с хранилищем. Там большая куча жестких дисков, которые занимают всю стойку высотой около где-то 2 метров. И все вот это вот представляется для системы через Infinity Band как единая файловая система, которая насчитывает несколько петабайт. Cosmo 7 и Cosmo 8 немного отличаются. У них каждый нод по ширине вдвое меньше, чем 1U, которые стоят в Cosmo 6. Таким образом, мы получаем два ноды в размере одного серверного юнита. То называется серверами двойной плотности, что увеличивает количество серверов, которые мы можем расположить в заданном пространстве. Cosmo 7 состоит из 8 стоек, вот таких вот вычислительных нодов и 2 стоек хранилища. Там получается 450 вычислительных нодов в итоге. Это вот Cosmo 7. А Cosmo 8 очень похоже внешне на предыдущее поколение, потому что все это фактически очень похоже на коробки от Dell. Выглядят они почти одинаково, но вот внутри они сильно отличаются. В восьмом поколении в каждой ноде по 128 вычислительных ядер, терабайт оперативной памяти, и вот таких вот нодов 360 штук. Итого 45 тысяч ядер, которые доступны пользователям Cosmo. И потому что наша система в первую очередь фокусируется на космологических вычислениях, мы запускаем большие симуляции Вселенной. То есть мы начинаем с большого взрыва, расширяем Вселенную и потом смотрим, как это развивается во времени. И вот потому что мы работаем с такими симуляциями, где очень много частиц, поэтому все это требует большого количества оперативной памяти. И поэтому на протяжении всей своей истории Cosmo была во многом про большое количество именно оперативной памяти. Сейчас по терабайту на каждый нод. То есть примерно в 4 раза больше, чем типичный суперкомпьютер. Другими словами, может, у нас и нет такого большого количества вычислительных ядер, как у самых топовых машин в Европе или Штатах, но мы можем прогонять гораздо более большие симуляции, чем традиционные суперкомпьютеры, потому что у нас есть вот этот вот избыток оперативной памяти, где это все возможно хранить, и тогда нам не нужно столько ядер для наших целей. У Cosmo 8 получается 5 стоек с вычислительными серверами и 3 стойки с хранилищем. Получается около 5... Нет, даже 6 петабайт данных. И что особенного в поколениях 6, 7 и 8, что они все работают с быстрой файловой системой, которая называется Snap. Она нужна для ситуации, когда у нас генерируется симуляция. То есть у вас Вселенная развивается во времени большого взрыва. И периодически вы должны записывать так называемые чекпоинты. То есть всю оперативную память всего компьютера надо загрузить на диске. И таким образом, если что-то пойдет не так, то вы сможете перезапустить симуляцию с промежуточного шага, а не с самого на ее начало. И вот в обычной файловой системе такая запись бы занимала очень много времени. Потому что у нас очень много оперативки. Но с файловой системой Snap в это время уменьшается примерно 100 раз, что позволяет гораздо быстрее вернуться к обсчитыванию симуляции. И в один момент, после изначальной своей установки, файловая система Cosmo 7 была вообще самой быстрой среди суперкомпьютеров в Европе. А что касается Cosmo 8, ее файловая система фактически вдвое больше и быстрее, чем в седьмом поколении. Cosmo 8 также работает на сети Infinity Band на скорости 200 гигабит в секунду. И каждый нод подключен без блокировок к каждому другому ноду. То есть данное состояние частиц, симулируемой Вселенной, могут очень быстро шариться от нода к ноду.
Вы когда говорили об отличиях между поколениями, главная штука, которую вы упоминали, это были именно ЦПУшки. Значит ли это, что в вычислительной космологии в целом основная вычислительная мощность — это именно процессоры, именно вот центральные процессоры, а не видеокарты, не видеоускорители? Потому что, как мне кажется, есть такой стереотип, я думаю, среди наших слушателей в том числе, что если что-то обсчитывать, особенно в трехмерном пространстве, то это ГПУ в первую очередь, а у вас при этом на ЦПУ. Да? Почему так происходит? Почему видеокарты для ваших задач не подходят, а все делается именно на процессорах?
Да, это правда. У Космо почти нет, у нее крайне мало нодов с видеокартами, что-то порядка 5 штук. И они, как правило, не используются в космологических расчетах. Их могут немного задействовать для работы с нейросетями, могут использовать для анализа уже сгенерированных данных, вот для таких целей. Но основная часть космологических симуляций происходит именно на процессоре. Так происходит, потому что в симуляциях очень много данных, и их просто слишком много, чтобы запихнуть в оперативную память видеокарты. Но если бы мы могли использовать видеоускорители в симуляциях, нам бы нужно было взять всю информацию в памяти процессора, перевести ее в память видеоускорителя, потом обратно. И в процессе иногда нужно было бы отправлять ее в другие ноды через сеть. И мы исследовали эту возможность и поняли, что в нашем случае использование видеоускорителя делает процесс медленнее, и это получается неэффективно. У нас программная работа, которая исследует возможности использования видеоускорителей нового поколения в будущих применениях, чтобы понять, будет ли выгодно иметь кластер с видеоускорителем в новых поколениях машины. Но эта работа на сегодня пока на очень ранних этапах.
Получается, что бутылочное горлышко находится между памятью процессора и памятью видеокарты, и по вот этим связям просто не успевает достаточно информации проходить.
Да, или же правильнее сказать, между оперативной памятью, которая хранит всю информацию, и видеокартой. Потому что сейчас с технологиями типа GPU Direct можно напрямую общаться оперативке и видеокарте. Но в этом месте все равно образуется бутылочное горлышко.
Ну и говоря о ботлнеках, насколько справедливо будет сказать, что вообще производительность суперкомпьютеров в целом — это не столько про количество процессоров, видеоускорителей и ядер, сколько про связь между ними. Главное именно, как это все связано. Вот насколько такое утверждение правда, насколько это важно для такой штуки, как суперкомпьютеры.
Это в первую очередь зависит от типа симуляции, который ты хочешь запускать. Если это то, что мы называем массивно-параллельными нагрузками, когда у тебя код — это самодостаточный юнит, который может бегать по одному видеоускорителю или на одном процессоре, и при этом ему не нужно общаться с остальными процессорами, у тебя просто очень много вычислений, сотни тысяч или миллионы даже. В таком случае тебе даже может подойти просто любая облачная система, как, скажем, Amazon Web Services или что-то подобное. Это в случае, если у тебя каждый нод может быть изолирован, и тебе не нужна мощная сеть между ними. Но в космологии, где, скажем, гравитация одной частицы может иметь влияние на другую частицу где-то в другом месте, тебе нужно, чтобы каждый нод мог активно общаться с другими. Тебе постоянно нужен активный обмен информацией. И вот в таких случаях все упирается в сетевые возможности. И это касается не только пропускной способности, но и задержек. Потому что зачастую важно, как быстро ты можешь отправить сообщение от одного нода к другому. И не обязательно это должно быть большое сообщение. Часто не так важно, сколько таких сообщений или сколько данных в них будет, но важно количество времени, которое нужно на отправку и на возврат этих сообщений.
А вот Космо, как штука, которая специально сделана для космологии, нужно ли ее строить и собирать как-то по-другому в сравнении с другими суперкомпьютерами, предназначенными для других работ? Мы вот упомянули, что много именно центральных процессоров у вас, что они должны быть соединены между собой особой сетью на Infinite Fabric. Есть ли еще архитектурные или структурные особенности, которые отличают Космо от других суперкомпьютеров, которые занимаются другой наукой или просто другими вычислениями?
Сетевая составляющая, пожалуй, это самая важная штука, да. И это Infinity Band, а не Infinity Fabric.
А, ну да, я перепутал. Infinity Fabric — это же штука от AMD для связи между ядрами их процессоров.
Все верно. Значит, Infinity Fabric — это то, через что общаются ядра внутри процессоров AMD или два разных процессора на одной материнской плате. Infinity Band — это же сеть, которая соединяет наши ноды. При этом многие суперкомпьютеры не нуждаются в настолько мощной сети, как наша. И в таких случаях может использоваться сеть с блокировкой. Значит, в такой схеме каждый нод подключен к свечам. Потом идет второй уровень свечей, или же, может, даже третий, в зависимости от размера кластера, которые уже соединяют между собой свечи. Похоже немножко на дерево, мы называем это factory топологией. И таким образом, ты можешь сэкономить много денег, урезая количество соединений между свечами. И это может быть очень выгодно, если тебе не нужно, чтобы каждый нод мог постоянно обмениваться информацией со всеми остальными нодами. Но для нас такой обмен информацией очень важен, поэтому у нас используется сеть без блокировок. То есть каждый свитч имеет определенное количество подключений к нодам, и потом у него точно такое же количество подключений к следующему уровню свечей. И это сеть без блокировок, потому что у тебя в таком случае пропускная способность на вход свеча равна пропускной способности на выход. И это особенность нашего дизайна.
А какое обслуживание нужно подобному суперкомпьютеру? Это ведь такая большая машина, и, полагаю, там нужно много всякого делать, чтобы поддерживать в рабочем состоянии все.
Да, 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 все верно. На самом деле, мест, где что-то может пойти не так, их гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Первое, что может пойти не так, это когда ноды падают. Например, когда идет какая-то большая задача, и один из нодов падает. Иногда это может быть из-за того, что задача использует слишком много оперативной памяти, а потом сетевым драйверам не хватает памяти для работы, и тогда все ломается. Ну и может быть еще куча разных причин. Иногда ноды просто уходят в перезагрузку. Все это программные проблемы. В таком случае нужно просто поднять сервер, проверить, что с ним все хорошо, и дальше все снова будет работать. Еще одна частая проблема, когда что-то происходит с памятью. В каждом ноде по 16 плашек оперативной памяти. Например, соединение может сломаться между ними, или сами чипы на плашке могут выйти из строя, поэтому их нужно периодически заменять. Другие штуки, которые могут выйти из строя, жесткие диски, они могут выходить из строя. Мы используем классические вращающиеся HDD, и у нас бывает где-то 5-10 отказов в год. Это не слишком много, но это штука, за которой нужно следить.
Все это работает на каком-то рейде же, да?
Да, все верно. Наша файловая система основана на Lustre. Это параллельная файловая система, которая технически использует RAID-конфигурацию. То есть, если отказывает один диск, на нас это никак не влияет. Но если отказывают сразу два, то мы все равно не теряем данные. Если же три диска в одном логическом юните, который в нашей системе стоит из 12 дисков, и вот если в таком кластере откажут сразу три диска, то тогда у нас проблема, потому что мы теряем часть данных. Такого, к счастью, пока не случалось. При этом, если три диска откажут во всей машине, которые будут в разных логических юнитах, тогда все хорошо, и мы не потеряем никакие данные.
А будет ли в таком случае для вас выгодно в будущем перейти на SSD с HDD?
Да, все верно. Как я уже ранее упоминал, мы используем Scratch или Snap файловые системы. Они основываются на NVMe дисках. Это то, откуда у них получается такая скорость. На сегодня это все еще сильно дороже, чем HDD, поэтому мы используем их для основного хранилища. Но в будущем вполне возможно, что твердотельные накопители станут дешевле, и тогда мы сможем перевести вообще всю нашу память на SSD. И к тому же с отказами у твердотельных дисков ситуация будет получше, чем у HDD. Как минимум потому, что там ничего не крутится. Еще одна штука, которую я пока не упомянул, для архивации данных мы используем магнитную ленту. У нас есть библиотека с пленкой, где есть специальные считыватели, такие маленькие коробочки. И у нас есть робот, который перемещает кассеты с пленкой между считывателями и полками. И мы используем это для длительного хранения данных. Такие данные записываются на пленку, и если они нам нужны будут через, скажем, 10 лет, то они нам будут доступны. И одно из преимуществ пленки в том, что она не требует электропитания для хранения, а энергия нужна только при считывании и записи. Так что это хороший вариант именно для долгосрочного хранения данных.
А вы храните всю информацию? Вы просто сказали, что там несколько петабайт. И я подозреваю, что для большой симуляции все это используется. Вы все это храните или только какие-то куски информации?
Ну, когда большая симуляция проходит, то обычно, да, мы всю эту информацию пишем на пленку.
А насколько я знаю, главный недостаток пленки — это, получается, время записи и чтения данных. То есть очень долго туда что-то сохранять, а потом доставать обратно.
Да, все верно. А, конечно, ты не получаешь уровня производительности от пленки, как от обычных систем хранения. Но он нужен, если ты хочешь сохранить большой датасет надолго. Ты запускаешь копирование, забываешь про него на пару недель, и потом он уже оказывается на пленке. В обратную сторону это работает похожим образом. Поэтому тебе нужно уметь сразу заранее планировать. Если тебе нужен большой датасет, ты запрашиваешь его, чтобы скопировать с пленки в память компьютера, и это может тоже занять пару недель, пока тебе не восстановят весь датасет.
А куда-то это еще бэкапится? Или только вот на пленку в одном месте и все?
Нет, у нас есть избыточность от RAID-конфигурации, которая защищает нас от выхода дисков из строя. И есть архивирование на магнитную пленку.
Окей. А как часто вообще запускаются реально большие симуляции? С какой частотой идут максимальные нагрузки на суперкомпьютер? И как вообще часто меняются такие большие задачи? Как часто их новые запускают?
Это немножко варьируется, но реально большие симуляции, которые мы называем Large Capability Run, такие мы проводим раз в 2-3 года. Такие операции могут занять весь кластер на месяц. В остальное время мы анализируем эти данные, сравниваем их с тем, что мы видим в астрономических наблюдениях. Ну и, конечно, мы также проводим более маленькие симуляции. Они могут рассматривать какие-нибудь новые физические аспекты или новую систему параметров, но самые большие симуляции мы проводим где-то раз в 2-3 года.
А вот если мы говорим про обычный рабочий день, как много вычислительных мощностей задействовано на суперкомпьютере?
Все ноды находятся в постоянном использовании. У нас есть система очереди, куда студенты и исследователи отправляют свои задачи. И когда появляется свободная вычислительная мощность, то тогда мы запускаем их задачи. И очередь всегда есть, так что всегда нужно подождать, прежде чем запустить какую-то задачу.
О, штука, о которой я пока не спросил, а на каком софте-то это все работает?
Операционная система — это Linux. И в плане пользовательского опыта люди подсоединяются к так называемому логин-ноду, откуда они получают доступ к компиляторам, всем вот этим вот штукам. Там же находится система очередей. И люди заходят в логин-нод, там они загружают свой код, компилируют, и иногда там же его и дописывают. И когда все готово, то они добавляют свою задачу в очередь, где уже система выделяет на нее нужное количество вычислительных мощностей.
А какой код должен крутиться на подобной машине? Какие вообще симуляции она может запускать? Это какой-то особый формат программ, который специально под эту машину пишется, или, может, какие-то особые языки программирования надо использовать?
Да, есть несколько космологических кодов, которые мы используем в научном сообществе. Наверное, самый главный, который мы используем, называется Swift.
Но это не язык, который делает Apple, да?
Нет, это не язык Apple, это космологический движок. Ну и есть менее популярные, Arepo, Gadget и, может, еще какие-то. И обычно это работает следующим образом. Студент или исследователь забирает этот код с GitHub или с какого-нибудь другого репозитория. А потом они компилируют этот код, убеждаются, что он работает. Если они что-то добавляют в код, например, добавляют какой-то дополнительный физический аспект, то они дорабатывают движок, могут поиграться с файлами параметров. И После этого они запускают его на суперкомпьютере. И большинство программ, таких программ, написаны на C или на Fortran.
Да, Fortran — это, конечно, это сильно в наше-то время, в 21-м году.
Ну, ты знаешь, ты будешь удивлен, но в научном сообществе он все еще популярен. Очень многие люди пишут на Fortran.
Да, но просто когда речь заходит о языках программирования в науке, думаю, многие наши слушатели ожидали бы услышать что-то типа Питона. Так-то я знаю, что тот же Fortran все еще активно используется и в астрономии, и что вообще во многих областях живут еще старые языки программирования, потому что, ну вот, вот так работают вещи в современном мире. Но, думаю, для слушателей, может быть, все же небольшой сюрприз в том, что Fortran до сих пор так активен.
Да, верно. У нас, конечно, есть код на Python. Его не используют для непосредственно самих симуляций, но часто с его помощью проходит анализ полученных данных. И также иногда для составления изначальных условий симуляций, когда ты только готовишь эти симуляции. Ну и часто на Питоне визуализируют всякое, когда нужно посмотреть на определенную часть датасета или на определенный регион Вселенной. Но обычно его не используют именно в самих симуляциях, в первую очередь, потому что он просто менее эффективный. То есть код на Питоне будет использовать больше оперативной памяти и занимать больше времени, чем, скажем, код на Фортране. И это получается просто неэффективный расход ресурсов и времени.
Так, а какие следующие шаги для Cosmos 8? Ее ж недавно вот обновили. Что дальше?
Верно. Железо у Cosmos 8 новое. И все это запустится в продакшн в октябре по текущему плану. Возможно, будет фаза расширения для Cosmos 8, в ходе которой мы расширимся до 600 нодов. И это может произойти в течение года. Мы все еще ждем на подтверждение. После этого все будет зависеть от финансирования, когда мы получим Cosmos 9.
Кстати, а как вы вообще перешли обратно на AMD? Как проходил процесс принятия подобного решения? Как вообще проходят смены производителя процессоров в таких проектах?
Да, значит, на старте каждого нового проекта мы проходим этап бенчмарков. Мы берем научный код, который в данный момент работает на Cosmos, и запускаем его на железе от разных производителей. К некоторым из них у нас есть непосредственный доступ, а некоторые производители вынуждены прогонять этот код у себя. И в этот раз мы собрали все результаты и выбрали, какие процессоры подходят нам лучше всего с учетом производительности, стоимости и так далее. И в итоге мы выбрали именно AMD. И что особенно важно именно в этом поколении процессоров AMD, это первые наши ноды, которые используют прямое жидкостное охлаждение, когда тепло от процессоров отводится не вентиляторами, а жидкостью.
А вы тепло это переиспользуете потом для обогрева зданий, например?
На сегодняшний день тепло отводится, но не переиспользуется для обогрева. Это вода, которая называется low-grade heat. Обычно она где-то между 20 и 30 градусами, то есть холоднее, чем в батареях. И чтобы использовать такую воду, ее нужно пускать в теплый пол. Но это сложно сделать в здании, которое не оборудовано должным образом. Ну и использоваться она могла бы только полгода, потому что летом и так жарко, чтобы еще и обогревать офисы дополнительно. Но это что-то, что лично я бы хотел использовать, чтобы как-то перенаправлять это тепло. Для будущих наших дата-центров мы будем думать, как это организовать и что мы сможем спроектировать дата-центр, чтобы вода была больше температуры, чтобы ее можно было уже использовать для обогрева зданий и для других целей.
Ну и с такими штуками же речь не только о том, чтобы делать просто эффективность ради эффективности и там только про какие-то там зеленые инициативы. Тут довольно цинично, если вы перерабатываете тепло, которое отводится от процессоров, то есть вы уже за него заплатили, за это тепло, когда платите за электричество компьютера, а это как бы очень немало в таких масштабах, а потом просто можно будет меньше платить за отопление, и в долгосрочной перспективе это может университету в том числе сэкономить кучу денег. Ну и говоря уже о костах, сколько вообще стоит смена вендора процессоров? А нужны ли там какие-нибудь оптимизации или перестройки с этим связанные, когда вы меняете одного производителя на другого?
Только с точки зрения времени, которое нам нужно для привыкания к новой системе. То есть, если мы меняем вендора, обычно на них будет работать либо очень похожий, либо один и тот же софт. Все наши системы совместимы с x86, поэтому нам ничего не стоит переход, например, с Intel на AMD, потому что они совместимы и исполняют один и тот же двоичный код с небольшими вариациями, связанными с особенностями оптимизации. Но если бы мы меняли производителей серверов, что мы тоже иногда делаем, с этим связано больше костов, так как там разный софт для менеджмента системы, и нам нужно привыкать и адаптироваться к ним.
А вы думали над переходом на ARM-процессоры со сменой архитектуры? Потому что вроде как, вот в мире все в эту сторону смотрят, да? И некоторые даже суперкомпьютеры уже тоже работают на ARM-процессорах.
Все верно. В Dirac у нас есть ARM-кластер. Но он нам не подходит здесь, потому что для нас он получается неэффективен с точки зрения стоимости. Наши коды, которые мы используем на Cosmo, пока не работали на ARM-процессорах. Мы не делали полной оптимизации, пока не исследовали это направление полностью. Но я подозреваю, что в будущем мы можем отойти от x86. Вообще в своей истории Cosmo не всегда работала на x86. Так что почему бы не перейти на ARM или что-то еще?
А вот вы лично чего ждете от каких-то ближайших результатов? Стоит ли нам ждать каких-то прорывов, открытий? Будут ли какие-то кардинально новые штуки в результатах симуляции, которые изменят наш взгляд на физику? Может, мы наконец найдем частицы темной материи, ну или хотя бы сузим круг кандидатов, среди которых стоит искать?
Да, на это всегда есть надежда. Мы всегда работаем, чтобы обнаружить какую-то новую физику. Это наша цель. Так что надеюсь, что это произойдет. Ну и в прошлом мы не раз делали открытие, так что нет причин, почему бы этому не должно продолжиться.
Ну, я имел в виду скорее прям вот следующие шаги. Вот какую вообще вот разницу даст смена со старого поколения на новое? Будет ли это более хорошее разрешение симуляции, большее количество частиц или... В общем, что именно в симуляциях самих поменяется со сменой поколения 7 на 8?
Да, значит, главный эффект — это гораздо большее количество частиц. У нас были симуляции на триллионы частиц. Таким образом, мы можем смотреть на Вселенную с большим разрешением, на большую глубину и на более больших пространствах. И в результате у нас будет более точная статистика, и мы сможем лучше настраивать больше факторов, которые управляют симуляциями. Как себя ведут частицы, какой процент темной материи и так далее.
Окей. На этой тогда оптимистичной ноте предлагаю заканчивать наш сегодняшний разговор. Огромное вам спасибо за ваше время, было очень приятно пообщаться, и спасибо, что рассказали нам о том, как устроены суперкомпьютеры, которые формируют современную науку и космологию в том числе.
Спасибо, был рад с тобой поговорить.
Что ж, вот такой у нас получился выпуск. Вот так устроен, собственно, суперкомпьютер, который формирует будущее космологии, компьютер Cosmo. Надеюсь, теперь у вас есть лучшее понимание о том, как это все работает. Мне очень понравился выпуск. Надеюсь, вы разделяете мои чувства. Напоминаю, что это часть большого проекта, который мы делаем вместе с компанией Selectel. Selectel вообще крутые ребята. Они поддерживают кучу инициатив, о которых я уже рассказывал в начале. Ну и в том числе они поддерживают такую такую крутую инициативу, как этот большой проект. Так что, если вам нужны какие-то IT-услуги, если вам нужна IT-инфраструктура, развернуть свое там приложение, может быть, по работе вам что-нибудь нужно, вы знаете, к кому обращаться, ссылочки есть в шоу-ноутах. Ну, а также я вам напоминаю, что вы можете поддержать теорию большой бороды, сделать это несложно, нужно всего лишь поставить какую-нибудь оценочку, а еще лучше написать отзыв в таких приложениях, как Apple Podcast, CastBox. Можно сделать все ютубные ритуалы, если вы из тех, кто слушает этот подкаст на ютубе, а такие среди вас тоже есть, пусть вас и значительное меньшинство, но кому-то удобнее слушать на ютубе, если так, то ставьте там лайки, комментарии, подписки, вот все вот эти вот вещи, вы и так в курсе, что надо делать. Ну а если вам совсем-совсем все нравится и вы хотите получать дополнительные выпуски после шоу от «Теории большой бороды», ну и также просто сказать спасибо проекту в виде небольшой денежки, сделать это можно двумя способами. Во-первых, в Apple подкастах, там есть отдельная кнопочка теперь, поддержать «Теорию большой бороды», будете получать выпуски после шоу прямо себе в ленту. Ну а также вы можете это сделать через платформу Patreon, там чуть более гибко все, и там заодно есть другие наши подкасты, так что либо Apple подкасты, либо Patreon. На Патреоне просто выбираете тариф, который содержит «Теорию большой бороды», получаете выпуски после шоу, получаете доступ в телеграм-чатик наш эксклюзивный. Кстати, если вы хотите попасть в него, поддерживая подкаст на Apple подкастах, напишите мне в личку, я вас туда пущу, потому что там Apple не предоставляет такой функциональности. Так вот, выбираете тариф, содержащий «Теорию большой бороды», и все работает. Ну и, как всегда, отдельное спасибо тем, кто поддерживает все наши подкасты, всего нашего большого проекта на Патреоне, на нашем самом большом тарифе «Бердикаст Плюс». А делают это такие замечательные люди, как Анатолий Брощик, Артем Баулин, Артур Алиев, Алия, Атлантий, Богдан Пришедько, Владислав Михалев, Григорий Якимов, Григорий Меликесцев, Дима Гиря, Дмитро Лапа, Джеггер Меш, Евгений Бразгин, Иван Рубановский, Липфиц, Михаил Соколовский, Михаил Столович, Николай Панов, Неткрафт Компьютер, Сергей Мещеряков, Максим Казаченко, Машин Лернинг Подкаст, Рубен Алексанян, Владимир Холоповских, Александр Фищенко, Станислав Островский, Сергей Силаев, Сергей Селедько, Ярослав Почернин и Валерий Игуменцев. Присоединиться к этим людям можно по адресу patreon.com/beardycast. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До новых выпусков, до следующего четверга, да пребудет с вами сила и пока-пока.